Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Всем привет! Галка на проводе. Сегодня мы с вами летим в необычном для нас направлении, а именно на Балканский полуостров, в страну под названием Македония, а еще точнее в небольшой городок Кичево. Македония – беднейшая из бывших югославских республик и вторая по бедности страна Европы после Албании. И если в столице жизнь еще как-то держится на плаву, то в провинции дела обстоят совсем плохо. И Кичево – один из таких провинциальных городов, где все выглядит уныло и запущено. Старые двухэтажные дома – наследие советской эпохи. Кроме этого, несколько кафе, магазинов, продуктовый рынок, пара школ и садиков, большая больница и поликлиника поменьше. Кажется, время там остановилось. И люди живут так же, как 40 лет назад. Одним словом, ничего примечательного. Однако совсем недавно Кичево прогремел сначала на всю страну, а затем и на весь мир. Название этого города дало название еще одному явлению – существу, которое окрестили «Кичевский монстр». И вот как это произошло. Ноября 2004 года 41-летняя женщина позвонила в полицию, чтобы сообщить, что ее мать пропала. 64-летняя Митра Семеновска вышла из дому рано утром, чтобы сходить на рынок за продуктами. К вечеру она так и не вернулась. Дочь вначале предположила, что мать после рынка зашла к родственникам или знакомым. Но когда она не вернулась, даже глубокой ночью, дочь забеспокоилась. Митра никогда не исчезала так надолго. Полиция осмотрела дом пропавшей и не нашла ничего подозрительного. Ни следов взлома или насильственного проникновения, ни следов борьбы. Вещи Митры были в целости и сохранности. Ничего не пропало, все лежало на своих обычных местах. Полицейские пожимали плечами и явно не горели желанием начать расследование. Мало ли куда могла отправиться пожилая женщина. Но ее дочь настаивала на том, что мать не могла вот так вот просто взять и исчезнуть, никого не предупредив. Как это бывает в неразвитых странах, полиция Кичева была сильно коррумпирована. Один офицер так и сказал горюющей дочери, что они начнут искать пропавшую, только если им заплатят. У женщины просто не было таких денег. Поэтому она решила искать помощь в другом месте. Всего в 100 метрах от ее дома проживал журналист-фрилансер, который писал для нескольких новостных агентств. Его звали Владо Тенески. Женщина рассказала ему о сложившейся ситуации. О том, как полиция не принимает ее всерьез и как вымогает деньги. Тенески ее успокоил и сказал, что поможет. Он напишет об этом статью, и огласка заставит полицию работать. Женщина поблагодарила журналиста и со спокойным сердцем пошла домой. Она знала, что отныне ее дело в надежных руках. Владо Тенески был хорошо известен в городе и имел положительную репутацию. Он 20 лет проработал в столичной газете, но после урезания бюджета стал внештатным корреспондентом и писал для разных других заказчиков. Хотя у него и не было опыта работы криминальным репортером, он сдержал свое слово и написал статью о пропавшей пожилой женщине, до которой никому не было дела. 64-летняя Митра Семеновска работала уборщицей. И только потому, что у ее семьи нет денег, полиция отказалась открывать дело о пропаже. После публикации статья привлекла много внимания, но, к сожалению, это не привело к каким-либо наводкам или открытиям. Дни шли, а пропавшей Митре ничего не было слышно. Но друзья и соседи не особо тревожились. Говорили, что она вела активную любовную жизнь и, наверное, просто сбежала от одного из своих любовников. Журналист Влада Тенески продолжал следить за развитием событий. Чувствуя себя обязанным перед дочерью пропавшей, которой он пообещал помочь, он вел свое собственное расследование. Тенески опрашивал соседей и знакомых пропавшей, но это ни к чему не привело. Прошло 2 месяца. Наступила снежная зима. 12 января 2005 года сборщик металлолома рылся в обломках крупной стройки на окраине Китчева. Он искал металл, который можно было бы продать. Вместо этого он нашел что-то странное. Какой-то сверток крупного размера непонятной формы. Мужчина откопал его и попытался заглянуть внутрь. Лучше бы он этого не делал. Внутри были человеческие останки. Полиция приехала на стройку и оградила место преступления. Находка шокировала даже многоопытных офицеров. Такого просто никогда не происходило в их сонном городке. Очень скоро останки были идентифицированы как принадлежащие 64-летней Митре Семяновской. Теперь с трупом на руках полиции пришлось открыть дело. И уже не о пропаже, а об убийстве. Аутопсия показала, что причиной смерти было удушение. До этого женщину насиловали, избивали и подвергали пыткам. Смерть наступила примерно 10 дней назад. Значит, 2 предыдущих месяца Митру держали в плену и истязали. Конечности жертвы были связаны старым телефонным проводом. Эти детали были столь шокирующи, что их скрыли от широкой публики. Стало известно лишь то, что женщину нашли, и она была убита. Даже этого хватило, чтобы горожане начали испытывать беспокойство. Но паника длилась недолго. Полиция Китчева в рекордно короткие сроки нашла убийцу 64-летней Митры Семяновской. И даже не одного. Их оказалось 2. И что было весьма удобно для следствия, они уже сидели в тюрьме. Это были Анте Ристески и Игорь Мерчески. 2 молодых парня, которых арестовали совсем недавно. В самом конце 2004-го в соседнем селе Малкоце они вломились в дом к одинокому пенсионеру, подвергли его жесточайшим пыткам и сексуальному насилию, а затем забили до смерти. Преступники обыскали дом, но все, что удалось найти, это мизерную сумму денег, эквивалентную примерно $5. Они украли эти деньги и скрылись с места преступления. Однако их быстро отыскали и арестовали. Оба были родом из Китчева. Когда нашли останки Митры, сходства между жертвами были налицо. Оба – пожилые люди. Оба были подвергнуты пыткам и сексуальному насилию. Полиция прижала 2 парней, и те признались в убийстве Митры. Таким образом, их судили за 2 убийства. Однако, неожиданно для всех, перед самым судом в 2005 году Ристески и Мерчески отозвали свои показания относительно убийства Митры. Они сказали, что признались тогда под давлением, что их избивали во время допросов и угрожали изнасилованием. При этом убийство пенсионера из деревни они не отрицали. Оказалось даже, что на момент пропажи Митры у одного из них имелось железное алиби. Он работал в другом городе. Но судья не стал рассматривать их утверждения и вынес обвинительный приговор. Ристески и Мерчески были признаны виновными в 2 убийстве и получили пожизненные сроки. Маленький город вздохнул с облегчением. Наконец, можно расслабиться и не бояться выйти на улицу. После всей этой страшной истории прошло почти 3 года. Жители Китчева вытеснили ее из памяти. Слишком омерзительно было то, что произошло. Да и зачем об этом думать, если убийцы пойманы и наказаны? В ноябре 2007 года 56-летняя Любица Ликоска, уборщица по профессии, вышла в магазин купить продуктов. Она ушла рано утром, но не вернулась ни вечером, ни даже на следующий день. 12 ноября ее сын пришел в полицейский участок для того, чтобы подать заявление о пропаже. На этот раз, как это ни удивительно, полиция стала работать. Однако с самого начала было совершенно непонятно, в каком направлении продвигаться. По опросам друзей и знакомых, Любица была тихая домашняя женщина, без особых увлечений и интересов за пределами своего дома. Она посвятила всю себя семье и наведению уюта, и даже уборщицей работала, чтобы помогать детям, а не для оплаты собственных нужд и желаний. Недели шли без каких-либо новостей по делу. Некоторые горожане стали припоминать, что нечто подобное уже происходило. Нет, не убийство Митры Семяновской. За него ведь уже посадили. Было еще кое-что, значительно раньше. 5 лет назад в Китчево пропала 73-летняя Горица Павельска. В последний раз ее видели 5,5 лет назад, 30 мая 2003 года. После этого женщина исчезла. Поскольку она была одинока, никто не заявлял о пропаже. Но соседи и знакомые удивились внезапному исчезновению. Тогда посчитали, что либо она уехала на заработки, либо же с ней где-то произошел несчастный случай или инфаркт. У женщины было больное сердце. Горица могла отправиться в лес за дровами, и там ей могло стать плохо. Однако теперь, после таинственной пропажи Любицы Ликоски, исчезновение Горицы выглядело более зловеще. 3 февраля 2008 года водитель грузовика остановился на обочине, чтобы справить нужду. В придорожной канаве в куче мусора один предмет сразу же привлек его внимание. Из-под груды обломков и какого-то хлама торчала человеческая рука. Мужчина тут же вызвал полицию. Найденный труп оказался принадлежащим пропавшей Любице Ликоски. Посмертное вскрытие установило, что женщина была многократно изнасилована, подвержена пыткам, избита и задушена телефонным проводом. Труп был завернут в несколько мусорных пакетов. Любица умерла всего лишь за пару дней до того, как ее нашли. Все это время, то есть 3 месяца, ее держали в плену и подвергали мучениям. Что-то напоминает, правда? Например, убийство Митры Семяновской, с которого началась наша история. Но как же так? Ведь ее убийцы уже давно сидели в тюрьме. Неужели появился подражатель? Журналист Влада Тенески был тут как тут. Он тщательно следил за всеми делами и, в отличие от других горожан, кажется, не забыл ничего из того кошмара, который творился 3 года назад. В своей статье для газеты «Утренский вестник» он так и написал. Цитата. «Создается впечатление, что данное убийство как-то связано с убийством уборщицы Митры Семяновской и деревенского пенсионера Радослава Боженоски». Конец цитаты. Впрочем, далее журналист высказывает еще одно предположение о том, что могло произойти. Любица могла стать жертвой ДТП. Недобросовестный водитель, вместо того, чтобы оказать помощь, воспользовался ситуацией и похитил раненую, чтобы удовлетворять больные фантазии. Лично мне данное предположение кажется глупым и необоснованным. Трудно представить, чтобы сбивший человека водитель оказался по совместительству маньяком-геронтофилом. Сбил пожилую женщину и решил, раз уж так получилось, заодно подержать ее в плену 3 месяца, чтобы насиловать и пытать. К тому же травмы на теле Любицы говорили о пытках и побоях, а не о ДТП. Это все-таки разные вещи. Складывается впечатление, что журналист Тенески не совсем разбирается в теме. Но простим ему эту неосведомленность. Как я уже сказала, у него не было опыта в криминальной журналистике. Это были первые попытки. Тем не менее, именно он находился ближе всех к непосредственному месту событий. Поэтому его материалы привлекали много внимания, не только в рамках города, но и целой страны. Кажется, для журналиста наступил звездный час. Его аудитория росла как никогда прежде. Даже с учетом того, что статьи он писал по меркам профессиональных стандартов паршивенькие. Расследование убийства Любицы Ликоски сразу же зашло в тупик и заглохло. Три месяца спустя, 7 мая 2008 года, 65-летняя Зивана Темельковска, в прошлом уборщица, сидела у себя на кухне. Раздался телефонный звонок. Это была подруга Зиваны. Она спросила, слушает ли Зивана радио. Та ответила, что нет. Тогда подруга дрожащим голосом сказала, что там объявили о крупном ДТП. И, кажется, в нем пострадал сын Зиваны, Зоран. Женщина бросила трубку, кое-как оделась и выскочила на улицу. Быстрым шагом она пошла по направлению к городской больнице. Ее видели несколько соседей. После этого больше никто и никогда не видел 65-летнюю Зивану. А самое странное, что ее сын, Зоран, был жив-здоров и ни о какой аварии не слышал. Очевидно, произошла какая-то ошибка. Зоран, как обычно, вернулся вечером домой, но его ждала пустая квартира. Матери нигде не было. Не пришла она и на следующий день. Зоран пошел в полицейский участок заявить о ее пропаже. В тот же день, рано утром, одна женщина проходила мимо детского сада. Раздался телефонный звонок, и женщина пошла на звук. Она нашла в траве у забора чей-то мобильный телефон. Женщина ответила на звонок, и с ней заговорила полиция. Ей приказали оставаться на месте. Кажется, она нашла очень важную улику в деле о пропаже человека. Телефон оказался принадлежащим исчезнувшей Зиване Темельковской. И это было крайне странно. Она никогда не ходила в тех краях. Кроме дома и продуктового рынка, Зивана вообще мало где бывала. Полиция посчитала, что телефон был выброшен на ходу из окна машины. Уж слишком далеко от дома Зиваны находился этот детский сад. 16 мая 2008 года, 9 дней спустя после исчезновения Зиваны, какой-то прохожий околачивался у футбольного поля на окраине Китчева. Место было неухоженное, даже заброшенное, и вокруг поля высились груды мусора. Внимание прохожего привлек странной формы объект. Он был замотан в несколько больших мусорных пакетов. Прохожий вызвал полицию, и, как вы уже, наверное, догадались, в пакете оказался труп. Это была пропавшая 9 дней назад Зивана Темельковска. Женщина была задушена и связана телефонным проводом. Перед смертью ее насиловали, избивали и подвергали пыткам. Все как и с предыдущими двумя телами. С одним отличием – труп не был обнажен. На Зиване была надета ночная рубашка в зеленую клетку. И, как показал опрос членов семьи, рубашка ей не принадлежала. Следовательно, ее на покойницу надел убийца. Что ж, хоть что-то, с чего можно было начинать работать. Имелось и еще одно отличие от предыдущих дел. Аутопсия показала, что Зивана была убита сразу же в день похищения, и ее тело было обезображено гораздо сильнее, чем предыдущие два. Множество внутренних и внешних повреждений, включая 5 сломанных ребер, 13 ножевых ранений в череп. Правый глаз был выдавлен из глазницы и свисал до самой шеи. С тела жертвы удалось изъять некоторое количество спермы. Вещество тут же отправили на анализ. Снова подробности состояния трупа были столь ужасны, что полиция решила их не разглашать. Представитель органов лишь заявил, что, цитата, «Мы говорим о насильственной смерти, причиненной самым чудовищным образом». Конец цитаты. Журналист Влада Танески был первым, кто открыто заговорил о том, что в городе орудует серийный убийца. Он объединил убийства на том основании, что все 3 жертвы были задушены и связаны телефонным кабелем. Слишком специфичная деталь, чтобы быть простым совпадением. 19 мая 2008 года в одной из своих статей Танески писал, цитата, Люди живут в страхе и панике после обнаружения еще одного обезображенного трупа. Местная полиция и жители рассматривают исчезновение и смерти женщин как действие одного человека – серийного убийцы. Полиция подтверждает, что действовал один человек. Конец цитаты. В статье также говорилось о том, что несколько потенциальных подозреваемых были вызваны в полицию и допрошены. Однако все они имели алиби и вскоре были отпущены и исключены из следствия. Это означало, что убийца до сих пор на свободе. Разгуливает по сонным улицам маленького городка. Тенески был первым, кто назвал убийцу тем именем, под которым он войдет в криминальную историю, а именно «кичевским монстром». Вот эта фраза. Цитата. «Мотивы кичевского монстра остаются неясными». Конец цитаты. Даже мэр Кичева отказывался верить в серийного убийцу. Это было нелепо для захолустного городка. Цитата. «Мы видели такое только в фильмах. В западных фильмах о серийных убийцах. В нашем городе такого просто не могло случиться. Но оно случилось. Прямо перед нашими глазами». Конец цитаты. Все больше людей начинали сомневаться в том, что первую найденную жертву, 64-летнюю Митру Семеновску, убили Ристески и Мерчески. Сами заключенные все эти годы продолжали настаивать на своей невиновности. При этом убийство старика они признавали. Зачем им было лгать, если их сроки уже были пожизненными, хоть за два, хоть за одно убийство? Учитывая все это, а также новые находки, судья запросил пересмотр дела. Последующее расследование вскрыло немыслимую халатность со стороны полиции. Всплыл сенсационный факт. На теле покойной имелся образец мужского ДНК. Это была сперма, и ее сразу же отправили в столичную лабораторию на анализ. Так вот, когда ее сравнили с образцами ДНК Ристески и Мерчески, совпадения не было. Эта сперма не принадлежала ни одному из них. И полиция об этом знала. Но почему-то эта информация не дошла до суда. Нас это не удивляет, правда? Ведь мы помним, что эта самая полиция отказывалась бесплатно открывать дело об исчезновении 64-летней уборщицы. Но жители Кичева, а затем и всей Македонии, были шокированы этим открытием. Оказывается, виновник страшного преступления все это время продолжал жить среди них. С Ристески и Мерчески были сняты обвинения в убийстве Митры Семеновской. И, сколь бы абсурдно это ни звучало, за непредоставление суду результатов анализа ДНК ни один полицейский не был наказан. Да, все это просто сошло им с рук. Что наводит на мысли о том, что, возможно, полиция действовала не по своей инициативе, а по указке сверху. Для того, чтобы немного обозначить контекст, скажу, что все эти годы Македония отчаянно пытается вступить в Евросоюз. При рассмотрении новой страны учитывают множество факторов, и уровень раскрытия преступлений не последний из них. Это очень важный показатель для имиджа страны на международной арене. Появление кичевского монстра было очень невыгодно правительству. В отличие от времен социалистической Югославии, теперь в Македонии могли свободно находиться и работать иностранные журналисты. И когда на свалке нашли первое обезображенное тело, об этом, разумеется, написали все, кому не лень. Такое всегда вызывает интерес и повышает продажи газет. Последующие два трупа многократно усилили этот интерес и приковали всеобщее внимание к провинциальному городку. Хотелось им того или нет, а после снятия обвинений полиции пришлось присвоить делу об убийстве Митры Семеновской статус нераскрытого. Теперь у них на руках было три трупа, три холодных дела, позорная фиаско и отсутствие какого-либо прогресса. Люди негодовали и задавались вопросом, что сотрудники полиции вообще делают на своих местах. Кажется, они ошиблись с жизненным призванием и должны освободить место для тех, кто хочет и умеет работать. И в центре этой волны возмущения стоял, как всегда, журналист Влада Тенески. Его статьи становились все более изобличающими, голос уверенным, а стиль ярким. Журналист не скупился на эпитеты и называл полицию бездарной, коррумпированной и узколобой. Полиция Кичева вынуждена была прибегнуть к помощи столичных специалистов. Из Скопья приехал криминальный психолог для того, чтобы ознакомиться с подробностями дел и составить профиль убийцы. Получился следующий результат. Это был мужчина среднего возраста в хорошей физической форме, поскольку, судя по всему, самостоятельно тащил трупы к местам обнаружения. Очень хорошо знаком с географией города, скорее всего, местный. Учитывая отсутствие следов взлома или насильственного проникновения в жилищах убитых, скорее всего, он был с ними знаком. Во всяком случае, они ему доверяли. Похищение и убийство были спланированы заранее, что указывает на уровень интеллекта выше среднего. Сходство между всеми убийствами подразумевали выдержку и организованность. Самым интересным, на мой взгляд, в этом профиле было указание на то, где и как убийца избавлялся от тел. Он выкидывал их в пределах города, что было рискованно. Кичева окружали поля и леса, где трупы можно было бы спрятать так, что их не нашли бы никогда. Но почему-то он делал это в городской черте. Что это? Подсознательное желание, чтобы его скорее арестовали? Возможно, какая-то его часть знала, что творит немыслимое зло, и хотела, чтобы это прекратилось. Интерес также вызывают сексуальные пристрастия подозреваемого. Скорее всего, он был моложе своих жертв. Значит, его привлекали женщины постарше. Тоже довольно редкий случай. Специалисты сразу же почуяли тут вышедший из-под контроля Эдипов комплекс. Для тех, кто не знает, Эдипов комплекс – это сознательное или подсознательное сексуальное влечение человека к родителю противоположного пола. Хотя в случае с девочками его часто называют комплексом Электры. Это понятие ввел знаменитый австрийский врач, автор психоанализа Зигмунд Фрейд. В настоящее время его теоретические выкладки подвергаются серьезной критике, поэтому верить в существование данного комплекса или нет – личное дело каждого. Тем не менее, особое отношение убийцы к пожилым женщинам не вызывает сомнений. Он их ненавидел, но также испытывал к ним определенное влечение. Это указывало на детскую травму, причиненную кем-то из близких родственниц – матерью, тетей или бабушкой. Также в профиле подчеркивалось, что убийца ведет замкнутый образ жизни, планировал и совершал свои преступления самостоятельно. Вся эта информация помогла полиции немного сузить круг потенциальных подозреваемых. Однако их все равно было слишком много, и это при условии, что убийца был местным. Но ведь ничего не мешало ему жить в соседней деревне или даже в другом городе и приезжать на своем автомобиле. Возможно, он просто очень хорошо знал Кичева. Например, мог быть экспедитором или дальнобойщиком, часто проезжающим сквозь город. Тогда круг подозреваемых расширялся до бесконечности. К счастью для следствия, в деле произошел неожиданный прорыв. Из столицы пришли результаты анализа ночной рубашки, в которую была одета последняя жертва. Выяснилось, что на ней были микроскопические частицы крови, которая не принадлежала убитой. Следовательно, она могла принадлежать убийце. Так, на основании группы крови, список подозреваемых сузился до 150 человек. Каждого допрашивали и одного за другим исключали. Осталось 10 человек. Полиция тщательно проверила их алиби. В результате этого осталось всего лишь 3 человека. У всех троих взяли образцы ДНК и отправили пробы в столичную лабораторию. Вся эта кропотливая работа подробно освещалась журналистами и, в первую очередь, конечно, Владом Тенески. В одной из своих статей он подчеркнул трудолюбие полиции. Цитата. «Несколько полицейских групп работают день и ночь, чтобы установить личность серийного убийцы». Конец цитаты. Этого не знала ни пресса, ни широкая общественность, но на тот момент личность кичевского монстра уже была установлена. Днем 20 июня 2008 года Редактор газеты «Нова Македония» получил звонок от одного из своих осведомителей в полицейском участке Кичева. Осведомитель сказал, что только что арестовали человека, которого считают кичевским монстром. Имени он не назвал, но редактор получил подтверждение от министра внутренних дел, что это правда. Действительно, главный подозреваемый арестован. Редактор стал звонить своему репортеру в Кичево, Владу Танески. Тот почему-то не отвечал. Это было крайне странно. За все годы работы Танески ни разу не пропустил ни единого звонка. Писательского дара у него, может быть, и не было. Но исполнительности и пунктуальности было хоть отбавляй. Редактор очень удивился. Он подумал, что, должно быть, Танески его опередил и уже побежал в полицейский участок за подробностями. Редактор снова позвонил в полицию, чтобы узнать, не у них ли его репортер. На что офицер на том конце провода ответил. Цитата. «У вас больше нет репортеров Кичева». Конец цитаты. За несколько часов до этого звонка дюжина полицейских окружили непримечательный серый дом в тихом районе Кичева. Случайные прохожие оглядывались в недоумении. Что могло произойти в этом захолустном дворе? Полиция вломилась в дом и арестовала его владельца, 56-летнего Влада Танески. Удивлению зевак не было предела, когда из здания под конвоем и в наручниках вывели уважаемого журналиста. Все были уверены, что произошла какая-то ошибка. На самом же деле полиция положила глаз на резвого репортера уже довольно давно. Он вызывал подозрения своим неизменным присутствием в самой гуще событий. Танески даже несколько раз допрашивали, но каждый раз отпускали. Он идеально подходил под профиль убийцы. Среднего возраста, в хорошей физической форме, жил один. Жена и дети давно переехали в столицу. Танески проживал в том же районе, что и убитые женщины. И поскольку там все друг друга знали, скорее всего, был с ними знаком. Первые подозрения пали на Танески, когда полиция осознала, что он всегда на один шаг опережал других журналистов. Создавалось впечатление, что ему принадлежит монополия на освещение этого дела. Имя Танески внезапно сделалось известным всем читателям и издателям газет Македонии. Это была слава, о которой провинциальный журналист мечтал все годы своей унылой трудовой деятельности. Профессиональная жизнь Танески сложилась не самым лучшим образом, и, возможно, так он хотел получить своеобразный реванш. Доказать всем, что он может писать, и что написанное им будет столь важно и столь интересно, что люди будут читать не отрываясь. В погоне за сенсационностью Танески сам себя выдал, когда в своих статьях стал говорить о том, что преступник использовал телефонный кабель в качестве орудия убийства. Дело в том, что с самого начала полиция намеренно утаивала эту информацию. Танески впоследствии делал вид, что об этом ему рассказал осведомитель, но, как показало внутреннее расследование, никакого осведомителя в полицейском участке Кичева у него не имелось. Представитель полиции рассказал об этом так. Цитата. «Мы читали статьи Танески, и это заставило нас призадуматься. Он знал слишком много». Конец цитаты. Во время допросов Танески утверждал, что не был знаком с убитыми. Однако, как выяснила полиция, это не могло быть правдой. Все они не только жили на одной улице, убитые также были подругами его покойной матери, которая, как вам такое совпадение, всю свою жизнь проработала уборщицей. Хочешь не хочешь, а призадумаешься об этом эдиповом комплексе. Также было установлено, что Любица Ликоска какое-то время назад работала в доме Танески уборщицей, поэтому они никак не могли быть незнакомы. После того, как Танески арестовали и стали допрашивать, журналист не спешил во всем признаваться. По словам проводивших допрос, задержанный говорил мало, расплывчато, часто уходил от ответа. Он не захотел вызвать адвоката или сообщить кому-либо о своем аресте. Тем временем из столицы пришли результаты анализа ДНК. Три независимые лаборатории подтвердили совпадение. На основании этого Влада Танески официально обвинили в убийствах Митры Семяновской и Зиваны Темельковской. Что касается Любицы Ликоской, то найденной на ее теле спермы для анализа было недостаточно. Но, к счастью, возле ее тела нашли тогда еще одну важную улику – 7 человеческих волос, не принадлежавших убитой. Их также проанализировали, и все они оказались принадлежащими Владу Танески. Дома у журналиста не обнаружили ничего примечательного, но у его семьи также имелась дача. Это был стоящий посреди глухих полей дом. И там при обыске обнаружили принадлежавшие убитым вещи. Я разместила их фото на моей странице в Инстаграм. Также на даче обнаружили кучу старых порножурналов, но лично мне это не кажется чем-то экстраординарным. Итак, следствие полагает, что именно там, на даче, журналист удерживал своих жертв перед тем, как убить. На последней из них, Зиване Томильковской, была надета ночная рубашка его матери. Все то время, пока он насиловал и истязал несчастных женщин, он не кормил и не поил их, даже не позволял выходить в туалет. Их мучения невозможно себе представить. Влада Танески родился в социалистической Югославии в 1952 году и был средним из троих детей. Его родители – бедные, ничем не примечательные люди. Отец Горан сражался на фронте во время Второй мировой, после чего всю жизнь проработал сторожем на лесопилке. Мать Горица работала уборщицей. Судя по всему, они были очень строги по отношению к детям и часто прибегали к телесным наказаниям. Но кого этим удивишь в те времена? Брат и сестра Танески покинули отчий дом практически сразу же после школы, а Владу досталась незавидная участь – заботиться о стареющих родителях. Он окончил техническое училище и устроился слесарем на завод. Но работа по специальности быстро надоела. Парень мечтал о словесном творчестве. Тогда в моде была поэзия, и юный Владу, как и многие его сверстники, писал стихи. Однажды он послал их на конкурс, и ему вдруг улыбнулась удача. Он не только занял первое место. Также на том конкурсе он познакомился со студенткой-второкурсницей юридического факультета с прекрасным именем Весна. Это было в 73 году. Пара сразу же сошлась на почве любви к поэзии. И вскоре черноглазый Владу сумел уговорить Весну выйти за него замуж. Один за другим у супругов родились двое сыновей – Игорь и Звонко. Кстати говоря, оба мальчика вырастут в приличных людей. Один из них станет врачом, а второй – видным ученым. Влада всегда интересовался политикой и был ярым коммунистом по убеждениям. Ему удалось окончить факультет политологии в Кумровце. Вернувшись в родной город, Влада устроился журналистом на местное радио. Весна к тому времени успешно доучилась и стала первой в истории Китчева женщиной-юристкой. Супруги зажили счастливо. Они жили в родительском доме Танески, однако старики Горан и Горица предпочитали проводить большую часть времени на даче в 5 километрах от города. Там они выращивали урожай и пасли небольшое стадо коз. В августе 2002 года случилась первая семейная трагедия. Старика Горана нашли мертвым на даче. Поговаривали, что это было самоубийство, хотя его почему-то и не расследовали. Но после всего того, что мы узнали о кичевской полиции, удивляться не приходится. Танески тяжело переживал кончину отца. Через 4 года после смерти мужа Горица, мать Владу, отравилась снотворными таблетками и умерла. Намеренно или случайно, снова неизвестно. Об этом можно только догадываться, потому что никакого расследования снова не было. После смерти родителей дела Танески покатились по наклонной. Их пенсии помогали держаться на плаву, а теперь пришлось значительно урезать семейные расходы. В 2003 году газета «Нова Македония», в которой Танески проработал 20 лет, вынуждена была сократить штат. Начало 2000-х – время крупнейшего экономического кризиса в Македонии. Многие тогда лишились заработка, и Владу Танески в том числе. Он стал фриланс-журналистом, что означало существенное понижение дохода. Теперь семью из 4 человек фактически содержала Весна. Ей повезло больше. В 2004-м ей предложили престижный пост в Министерстве образования. Весна приняла предложение и вместе с двумя сыновьями переехала в столицу. Влада пообещал, что вскоре к ним присоединится. Однако сначала он хотел попытаться еще раз встать на ноги. Мужская гордость не позволяла ему сидеть на шее успешной жены. Танески оставался в Кичево, один в старом родительском доме. Вспомнив о своем первом техническом образовании, он открыл фирму по обслуживанию кондиционеров. В разговорах со знакомыми он часто говорил, что вот-вот накопит достаточно денег, продаст дом, дачу и навсегда переедет в столицу. Но потом случилась вся эта история с кичевским монстром. Танески почувствовал, что не может оставить родной город в такой тяжелый момент и решил освещать сенсационные события. Журналистская слава, о которой он мечтал все эти годы, наконец постучала в его дверь. Но сразу же после этого туда постучала и полиция. Пока длилось следствие, Влада Танески поместили в тюрьму в соседнем городе Тетово. Учитывая специфику обвинений, его по-хорошему, конечно, следовало поместить в камеру-одиночку, но таковой в переполненной тюрьме не нашлось. Танески поместили в камеру, где уже сидели трое заключенных. Двое 20-летних парней, обвиненных в мошенничестве, и 49-летний мужчина в ожидании суда за отравление 14-летней девочки. Кажется, сокамерники нормально приняли Танески, показали ему его место, рассказали о внутренних правилах и распорядках. Через три дня, 23 июня 2008-го, один из сокамерников Танески проснулся ночью от звука текущей воды. Он зашел в отсек, который служил в камере ванной и туалетом, и увидел, как Танески стоит на коленях на полу, а его голова засунута в ведро с водой. Мужчина позвал охрану, и те оттащили Танески от ведра, но он уже не подавал признаков жизни. Прибежавший врач констатировал смерть. Официальная причина – утопление. Посмертное вскрытие показало, что легкие Танески были наполнены той же грязной водой, которая была в ведре. Помимо небольшого синяка на лбу, который мог образоваться в результате предсмертных конвульсий, других повреждений на теле покойного обнаружено не было. Никаких следов борьбы или сопротивления. Когда охранники и врач оттащили Танески от ведра и обыскали на холодном и мокром тюремном полу, в карманах его одежды обнаружили три предмета. Билет на поезд Скопье-Кичево, сохранившийся, вероятно, после поездки к жене и детям. Упаковка таблеток «Пароксетин», популярный антидепрессант, который в то время в Македонии можно было приобрести в аптеке без рецепта. И записка на крошечном клочке бумаги, гласившая, цитата, «Проверьте под подушкой на моей кровати». Конец цитаты. В указанном месте была записка побольше. Она была адресована Весне. Обращаясь к жене, Влада Танески написал, цитата, «Я горжусь своей семьей и очень сильно ее люблю. Я не делал того, в чем меня обвиняют». Конец цитаты. По закону Македонии того, кто умер, судить нельзя. Таким образом, дела об убийствах Митры Семеновской, Зиваны Тамильковской и Любицы Ликовской по сей день официально остаются нераскрытыми. Сюда же можно отнести и пропавшую в мае 2003-го Горицу Павельску. Мы никогда не узнаем, было ли это делом рук Владу Танески. Его самоубийство послужило причиной рождения множества слухов и теорий заговора. Жители Македонии по сей день делятся на тех, кто верит, что кичевским монстром был журналист, и тех, кто считает, что его подставили. Как мы помним, правительству Македонии очень нужно было закрыть это скандальное дело. Коллега и друг Танески, журналист Гоча Трпковский, не слишком верит в тюремное самоубийство. Цитата. «Я думаю, что утонуть в ведре с водой физически невозможно. Инстинкты самосохранения сильнее любого уровня безумия. Ты все равно рефлекторно сделаешь вдох. Все равно достанешь голову из воды. Но только если ее кто-нибудь не держит». Конец цитаты. Thank you. Это был 31-й эпизод подкаста «Галкино гнездо». Больше выпусков вы найдете на сайте patreon.com/галкиногнездо. Спасибо всем патронам и патронессам за то, что верите в меня и помогаете двигаться дальше. Недавно к нам присоединились Рита Геллер и Надя. Мы немного попереписывались, и я от вас в восторге. Вообще заметила, что на мой Patreon приходят какие-то совершенно уникальные личности с необычными интересами и нестандартным мышлением. Ради знакомства со всеми вами уже стоило все это начинать. Напоминаю, что фотоматериалы по делу можно посмотреть на моей странице в Instagram. Все ссылки в описании подкаста. Огромное спасибо всем, кто пишет. Вы помогаете мне чувствовать себя не так одиноко. Ровно через 10 дней сдувайте пыль со своих приемников и настраивайтесь на мою волну, чтобы снова услышать невероятную историю, рассказанную механическим голосом. А до тех пор берегите себя и своих близких. Ваша Галка.